В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Сегодня понедельник, и значит, в эфир возвращается программа «Донбасс Реалии. Новости, аналитика без линии разграничения». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 24 апреля, и в ближайший час говорим о таком. Петр Порошенко и госсекретарь США Тиллерсон снова обсудили миротворческую миссию на Донбассе.
Якщо у України це основна ідея, ми про це чули кожен день у виконанні міністра закордонних справ на різних форумах.
Произойдет ли прекращение поставок электроэнергии на неподконтрольной части Луганской области?
Мы готовы к каким-либо межштатным ситуациям.
И кто из прошедших во второй тур кандидатов на пост президента Франции способен благотворно повлиять на разрешение конфликта на востоке Украины? А в студии мы обсудим, кто же виноват в подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Это случилось вчера в районе подконтрольного группировки ЛНР села Пришиб Луганской области. Один член патруля, гражданин США, погиб. Двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Какие версии произошедшего возможны? Возможно ли объективное расследование? И как трагедия может повлиять на конфликт на Донбассе? У нас в гостях политолог, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяченко, а также военный эксперт, экс-глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей дискуссии. 0800 300-403, телефон прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после традиционного выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Привет, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре сообщил президенту Украины Петру Порошенко, что действия России на Донбассе остаются препятствием для улучшения американско-российских отношений. Глава внешнеполитического ведомства также подтвердил поддержку Киева со стороны Вашингтона. По словам Рекса Тиллерсона, американские санкции против Москвы будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет Украине аннексированный Крым. Кроме того, Тиллерсон подчеркнул важность реформ и борьбы с коррупцией в Украине. Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан заявляет, что миссия и дальше будет выполнять свой мандат, несмотря на гибель и ранения сотрудников на Луганщине. Об этом говорится в обнародованном сегодня сообщении миссии. Эртугрул Апакан также обратился с призывом к устойчивому прекращению огня, выводу оружия, полному разминированию территории. Накануне, напомню, в районе села Пришиб на контролируемой сепаратистами части Луганщины подорвался автомобиль миссии ОБСЕ. Согласно сообщению, погиб американский медработник, госпитализированы двое членов патруля миссии, граждане Германии и Чехии. Группировки обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ украинскую диверсионно-разведывательную группу. В украинском МИДе считают, что подрыв автомобиля миссии на Донбассе является попыткой Москвы, поддерживаемых ею сепаратистов, запугать наблюдателей. Погиб один, ранены двое украинских военных в зоне конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, пророссийские сепаратисты более 30 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Обстрелы зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Отже, луганський напрямок. Основні бойові дії велися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Основна активність противника вчора припала на Світлодарську дугу та район Авдіївки. І Маріупольський напрямок. Двома основними районами збройного напруження залишається Мар'їнка, а також ділянка фронту Павлопіль-Широкіне.
В группировке ДНР заявляют о боях в окрестностях Донецка. В группировке ЛНР утверждают о восстановлении бойових действий с применением артиллерии в районі станиці Луганської. В районе подконтрольного сепаратистам группировки ЛНР поселка Фащевка Перевальского района Луганской области подорвался трактор, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения. Об этом пишут сепаратистские СМИ. Предположительной причиной взрыва в так называемой ЛНР называют наезд на мину калибром 120 мм. Пострадавшие – работники Штеровского производственного участка Луганской дистанции защитных лесонасаждений. Пострадавшие были доставлены в центральную больницу Перевальского района. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Размещение миротворческого контингента под эгидой ООН – одна из тем телефонного разговора между Петром Порошенко и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Беседа состоялась вечером 23 апреля. В ней президент Украины высказал соболезнования родным и близким американского представителя миссии ОБСЕ, гражданина США, который погиб в результате инцидента на неподконтрольной территории. Вопрос введения миротворцев на Донбасс поднимался украинскими политиками неоднократно. Однако до сих пор конкретных наработок не существует, считают независимые дипломаты. Со своей стороны, сепаратисты активно заявляют, что миротворцы будут только устраивать международные провокации. О возможных сценариях введения миротворческих подразделений на Донбасс в материале Дмитрия Донского.
Петр Порошенко предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Это предложение президент сделал, когда выражал соболезнования по поводу гибели на Донбассе американского гражданина, члена миссии ОБСЕ. Тема введения миротворческого контингента время от времени поднимается украинскими политиками. Но каких-либо дипломатических наработок не существует, считает глава общественной организации Майдан иностранных дел Богдан Яременко.
Це основна ідея. Ми про це чули кожен день. Виконання міністра закордонних справ на різних форумах. От ми б знали, що читаючи скрипти про досторонні зустрічі з різними міністрами, які весь час відбуваються в закордонних справ і у Клінкіна, і у Порошенка і так далі. Ми б чули, що це питання порушується. Цього немає. І про це говорять іноземні дипломати. От, наприклад, мої співрозмовники, про те, що Україна нічого не робить. Тобто це не більше ніж пустопорожня фраза.
Вести миротворческий контингент не так просто. Рішення о вводі поліцейських сил ОБСЕ може прийняти только парламентская ассамблея ОБСЕ. Вести миротворческую миссию ООН с учетом вето России в Совете Безопасности тоже очень сложно, считает политолог, глава проекта Digest Analytics Ukraine Вадим Хамаха. К тому же введение миротворцев – это не гарантия того, что в регионе наступит мир. Мировой опыт показывает обратное, уверен Вадим Хамаха.
Такие миротворческие силы, они ничем не помогли Грузии в конфликте, когда были введены войска через Южную Осетию. КФОР – нехороший пример, потому что ситуация между Сербией и Албании осталась до сих пор напряженной. Затрою другой пример в Хорватии, когда не было никаких миротворческих сил, но Хорватия освободила свою территорию. В течение 4 месяца была освобождена территория страны от захватчиков фактически. Как у нас, такая же самая ситуация.
Боевики уверены, что миротворцы или любая другая иностранная сторона только обострят конфликт. На одном из сепаратистских сайтов глава боевиков Александр Захарченко заявил:
Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, будь то миротворцы или международные полицейские силы. Это нужно Киеву не для того, чтобы остановить конфликт, а для того, чтобы устраивать провокации международного уровня.
Тем временем сепаратисты вкладывают другое значение в слово «миротворец». Например, по мнению экс-командира боевиков ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова, для спасения русских Донбасса Владимир Путин обязан ввести своих миротворцев и задуматься о масштабной войне против Украины. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Украина прекращает поставки электроэнергии на неподконтрольной территории Луганской области. Об этом заявляют в Луганском энергетическом объединении. Энергетики заявляют, что это вынужденная мера, так как сепаратисты эти поставки не оплачивают. На данный момент они уже задолжали более 5 миллиардов гривен. Группировки ЛНР говорят, что готовы к такому развитию событий и планируют переключаться на другие источники. Тем временем без электричества могут остаться несколько сел на подконтрольной правительству территории, которые до сих пор запитаны с территории Орло.
Подача электричества на неподконтрольной территории Луганской области должна прекратиться 25 апреля в 00 часов. Об этом рассказал пресс-секретарь Луганского энергетического объединения Евгений Насеткин. По его словам, прекратить переток электроэнергии должны сотрудники госпредприятия «Энергорынок» по согласованию с Минэнерго. Причина отключения – большие долги. Ежемесячно неподконтрольные территории получали электричество более чем на 200 миллионов гривен. При этом оплата не производилась вовсе. Сейчас долг Орло перед энергетиками превышает 5 миллиардов гривен.
Мне это надо было проводить намного раньше. В данный момент ситуация уже настолько ухудшилась на предприятии, что все равно подконтрольная территория находится под ударом. Работники на трехдневке, денег нету, горюче-мазочные материалы, ремонтные какие-то материалы закупить, денег нету.
Энергетики напомнили, что основными потребителями электроэнергии на неподконтрольных территориях являются недавно национализированные предприятия Алчинский металлургический комбинат, Свердлов-Антрацит, Равенкентрацит и Краснодон-Уголь. В свою очередь сепаратисты заявляют, что к прекращению поставок электроэнергии готовы. По словам так называемого исполняющего обязанности министра топлива и энергетики ЛНР Павла Мальгина, им нужно будет всего несколько часов, чтобы переключиться на другие источники.
Хочу заверить жителей республики, мы готовы к каким-либо межштатным ситуациям. Разработан план мероприятий в случае отключения. Произойдет переключение в течение 3-4 часов и будем жить в штатном режиме. Электроэнергии, поступающие со смежных территорий, нам хватает и никакого сбоя не будет.
Смогут ли на самом деле сепаратисты быстро перейти на другие источники электроэнергии, в Луганском энергетическом объединении точно не знают, но не исключают такой возможности. Тем временем без электричества могут остаться 2000 абонентов на подконтрольной правительству территории. Речь идет о жителях сел Трехизбинка, Кряковка, Лобачева и Лопаскина. Населенные пункты запитаны с территории Орло и могут быть обесточены в случае прекращения перетоков. По словам первого заместителя руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Романа Власенко, такой вариант рассматривался на заседании специальной комиссии. В случае необходимости запитать Трехизбинку можно будет по сетям, расположенным на подконтрольной территории, говорит Роман Власенко. А вот остальным селам придется какое-то время жить на генераторах.
Если говорить об объектах социальной сферы, они все генераторами обеспечены. Если говорить о людях, то там, конечно, ситуация сложнее, но, опять же, по частному сектору там тоже много есть генераторов. Наша основная задача, как мы видим на сегодняшний день, это обеспечить их топливом.
Напомню, прекратить поставки электроэнергии на неподконтрольной территории Луганское энергетическое объединение предлагало еще в сентябре 2016 года. За несколько месяцев до этого группировка ЛНР лишила компанию права работать на той территории, а всю материально-техническую базу отобрала и передала созданному там предприятию торговый дом «Нефтепродукт». Все это время поставки электроэнергии в Орло не оплачивались, что привело к финансовому кризису в Луганском энергетическом объединении. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
23 апреля в районе подконтрольного группировки ЛНР села Пришиб Луганской области на мине подорвался автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Один член патруля, гражданин США, погиб, двое граждане Чехии и Германии получили ранения. Кто виноват в подрыве автомиссии? Возможно ли какое-то объективное расследование? И как трагедия может повлиять на конфликт на Донбассе? Об этом мы говорим сегодня в студии. У нас в гостях Михаил Деденко, политолог, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
А также Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, уже можете звонить к нам в студию, участвовать в нашей дискуссии. С вашей точки зрения, кто виноват в этой трагедии, как она может повлиять на ход конфликта на Донбассе? Звонки бесплатные со всей территории Украины. Николай, первый вопрос к вам. Вот уже все слышали о версиях. Сепаратистская страна обвинила, как обычно, украинские диверсионно-разведывательные группы. Украинская сторона вот устами, в частности, главы СНБО Турчинова обвинила в этом сепаратистов, что это провокация, что это сделано для того, чтобы скрывать перемещение российской техники на занятой сепаратистами территории. С вашей точки зрения, что случилось или вообще виноваты сами наблюдатели?
Ну, в первую очередь нужно определиться, а кто отвечает за безопасность наблюдателей на этих территориях? Они находятся под контролем боевиков, под контролем России, и не только там контактная группа Российской Федерации, участники, но и, соответственно, спецслужбы России полностью контролируют территории, поэтому вся вина в отношении безопасности и представителей миссии, и то, что осталось, это, конечно, на боевиках, и, так сказать, если традиционно, на Российской Федерации, потому что они все-таки выстроили именно модель безопасности и, соответственно, непосредственно международный формат, он должен в первую очередь быть нацелен на то, чтобы они выполнили свою миссию. Понятно, что и боевики России, они заинтересованы в этом процессе, поэтому сейчас то, что осталось, они пытаются перевести на украинскую сторону, обвинив наши спецслужбы, в том отношении, что мы проводим спецоперации с целью дискредитации миссии, соответственно, и срыва Минских соглашений. Вот. Эта тема, конечно, стала достоянием звучания и нашей страны, но мы за то, чтобы объективно прошла оценка. Конечно, секретарь СНБО Турчинов уже поспешно начинает делать выводы, поэтому нужно, чтобы сейчас прошла объективная оценка. Соответственно, задействованы и не только представители и России, как они предполагают, и так называемых ДНР, ЛНР расследований, но и представители, наверное, и пострадавших стран, соответственно, может быть, нормандской четверки, то есть это будет более объективно, четкая позиция в отношении, а что же состоялось, кто виноват и кто должен нести ответственность.
А вы верите в такое объективное расследование, о котором вы говорите? Все-таки это не подконтрольная Украине территория, и непонятно, вот уже так называемая народная милиция, уже мы еще послушаем, да, отрывок уже называют конкретные фамилии, возможно ли вообще это объективное расследование?
А вот раз мы и тут и проверим, я думаю, что как раз представители США, как самая пострадавшая страна, и, соответственно, представители нормандской четверки, представители конкретно Германии и Чехии должны поставить вопрос. Давайте для того, чтобы это объективно было, давайте задействуем и представители этих стран. Это будет момент истины. Если боевики, соответственно, и Российская Федерация соглашаются на этот момент, вот этот уже есть как будто определенный шаг. А если они говорят, да нет, мы сами тут проведем, вот, и никого не привлекаем, тут уже возникают вопросы. Это была подготовленная операция или что-то они скрывают?
Еще вопрос к вам. Вы говорите о том, что на территории подконтрольной сепаратистам отвечают за безопасность ОБСЕшников сами сепаратисты. Но все-таки этот село Пришиб, оно находится совсем недалеко от линии разграничений, это 2 километра всего, и теоретически можно себе представить, что, как говорят сепаратисты, это работа украинской диверсионно-разведывательной группы, и в том числе вот Игорь Плотницкий, глава группировки ЛНР, говорит, зачем нам минировать собственные дороги. То есть, ну, теоретически же это возможно, там же, наверное, ходят украинские военные.
Да, теоретически это возможно, но какая цель? Вот, чтобы каким-то способом повлиять на миссию ОБСЕ, чтобы она там не работала. Мы сами заинтересованы сторона, поэтому в данный момент версия в отношении того, что наши же и спецслужбы проводили такую операцию, ну, очень-очень мало и имеет шансов. Вот. А вот конкретная цель, так сказать, сорвать формат миссии, это одна проблема. Сейчас поднять на международный уровень вопрос в отношении давления на Украину, чтобы мы следовали Минским соглашениям в соответствии с российским сценарием, то есть как раз редакция, это очень естественно. Вот, конечно, перебросить вину на нашу сторону сейчас, что мы проводим спецоперацию в зоне разграничения, то еще одна тактическая задача, которая сейчас проводится. Вот, возможные варианты даже случайных, если мы рассматриваем разные версии, так сказать, ну, взрывов, которые произошли. Но это тоже боевики, которые должны быть, во-первых, обеспечить не только безопасность, а и разминирование, особенно по путям следования миссии. Это их функции в соответствии с Минскими соглашениями и в соответствии с теми договоренностями, которые были четко ориентированы на обеспечение безопасности участников миссии ОБСЕ.
Михаил, к вам вопрос. Сегодня, наверное, все мировые политики, включая Петра Порошенко, Государственный департамент, главу НАТО Йенса Столтенберга призвали к объективному расследованию. Получается, Донбасс из этой трагедии возвращается в какую-то такую мировую повестку политического дня. Как-то это может повлиять на разрешение конфликта?
Это привлекает к конфликту особое внимание, ведь фактически 3 года миссия на Донбассе действует, 3 года сотни специалистов ежедневно в режиме 24/7 проводят мониторинг, и это такого рода первый инцидент, достаточно с тяжелыми последствиями, и миссия ОБСЕ всегда очень ответственно относится к безопасности своих сотрудников. И, безусловно, это большая трагедия, большой провал и как работы миссии непосредственно, так и той стороны, которая должна обеспечить безопасность. Линия разграничения фактически рядом, и если сотрудники ОБСЕ едут в эту сторону, то дорога должна была быть предварительно разведана, есть, нет ли там каких-то подобных сюрпризов для участников движения.
Сепаратисты умыли руки, сказали, что поехали по несогласованному маршруту.
Должно быть объективное расследование. Я думаю, что все ответы будут получены, учитывая мандат миссии. Думаю, что расследование будет объективным. Если не будет препятствий со стороны так называемой ЛНР, а тогда со временем мы получим ответ на этот вопрос.
Если допустить результаты этого расследования, какими они могут быть, допустим, если обвинят стороны сепаратистов, это может быть каким-то таким вторым малайзийским Боингом, да, если уже смотреть, пройдет много времени, каким-то образом усилится давление на сепаратистов и на Россию из-за вот этого инцидента?
Ну, это привлечет, как я уже сказал, это привлечет внимание, то есть миссия работала, и ситуация была достаточно вялотекущей, но в то же время непосредственно теракт в отношении миссии, то есть или это теракт, или это трагическая случайность, но, безусловно, это привлекает внимание, в первую очередь, администрации США, новой администрации США, и придется давать ответы, что происходит все же в Украине, что происходит на Востоке, насколько является ситуация безопасной, что для этого может сделать новая администрация в том числе.
По вашим оценкам, сколько времени может занять это расследование? И к вам, Николай, тоже вопрос такой.
Непосредственно расследование инцидента, в частности, ответ на вопрос, был ли там согласованный маршрут, были ли обеспечены необходимые меры безопасности, я думаю, что это может занять 1-2 недели, а виноват, то есть лицо, которое там, или лица, которые непосредственно закладывали фугас, расследование может занять достаточно долгое время, даже годы, но учитывая то, что информационное пространство достаточно открыто в данной зоне, то есть является там, есть прослушки и другие способы снятия информации, в том числе и переговоры боевиков между собой. Я достаточно оптимистично отношусь к тому, что виновные в этом инциденте могут быть установлены.
Что может как-то скорректировать курс США и вовлеченность штатов в конфликт?
Я не верю в то, что это было преднамеренный теракт или преднамеренное действие. Скорее всего, это все же была трагическая какая-то случайность. Следует отдавать отчет о том, что эти так называемые группировки и в том числе и просто банды враждуют между собой, и я не исключаю, что целью тех лиц, которые закладывали взрывное устройство, был совершенно другой автомобиль, совершенно другие люди. Но произошло то, что произошло, и, безусловно, главное – это дать ответ, почему произошел этот инцидент, были ли обеспечены необходимые меры безопасности со стороны миссии, и действительно ли как-то причастны к этому непосредственно боевики, и был ли это целенаправленный все-таки инцидент.
Николай, с вашей точки зрения, сколько займет это расследование и как может повлиять мировая общественность, если, допустим, да, действительно, как говорит Михаил, это внутренние разборки сепаратистов, кто тогда понесет ответственность, как-то усилится позиция Соединенных Штатов, Германии в этих переговорах?
Ну, в первую очередь, если это случайность, это первая, одна из версий таких самых легких, там, где боевики не проконтролируют ситуацию, особенно не разминировали, это может быть тот вариант, либо разборки между боевиками, соответственно, расследование может проведено быть оперативно, потому что в этой ситуации так называемая ЛНР и Россия заинтересованы показать, что тут какие-то случайные моменты, они не отработаны в плане, так сказать, безопасности до конца, но они не несут ответственность непосредственно, так сказать, за большие, так сказать, провокации или преступления. Поэтому на протяжении месяца-полтора это может быть расследовано, и это все будет достоянием гласности. Но если, конечно, это целенаправленная операция боевиков, вот эта ситуация, я думаю, что затянется на годы, потому что модель будет такая, затягивание, никто туда не допущен, эксперты, особенно высокого уровня, а тем более с международной квалификацией, также не будут допускаться для того, чтобы полностью скрыть следы. По разным причинам, безопасность и другие темы будут применяться для того, чтобы это все затянуть. Но есть какие, в любом случае, трагедии, позитивы в отношении того, что все-таки американцы и контакт поддерживают с администрацией Трампа еще с декабря месяца, вот они все-таки ориентируются на поиски модели регулирования, и это их будет стимулировать сначала на тактическом уровне, каким способом, усилить миссию, возможно, более четко определить ее функции, расширить полномочия. Соответственно, очень мощно настоять на новом механизме контроля разведения тяжелого вооружения, недопущения перестрелок, потому что не только сейчас трагедия, а уже неоднократно обстрелы с миссии с тяжелым стрелковым вооружением. То есть развести силы дальше, соответственно, развести тяжелое вооружение и, соответственно, выйти на большую модель системного контроля. Возможно, расширить миссию, возможно, ее дополнительно вооружить. Возможно, поставят вопрос в отношении, чтобы именно задействовать силы ООН вооруженные, а тогда уже вопрос может поставить и в отношении контроля границы, которая именно сейчас контролируется боевиками России, не контролируется нашей властью. То есть есть и тактические позитивы, и более глобальные. Это аж до решения по Минским соглашениям, но в формате поддержки интересов Украины. Я думаю, что вот такой формат может стимулировать, в первую очередь, США, как одного из глобальных игроков в отношении и минимально снижения напряжения в этом направлении, и, конечно, стимулирования Минского процесса в отношении регулирования ситуации в целом.
Я вас попрошу еще прокомментировать версию сепаратистов после того, как послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алло. Сергей Краматорск.
Да, Сергей, пожалуйста.
Во-первых, я тоже слушал российские версии. Они сразу же обвинили в этом украинских диверсантов. Все, у них все понятно. Слушаю наши СМИ, и у нас нет такой четкости. У нас никто не говорит, что кто это сделал. Был взрыв, было все это, а у них там все ясно. Все, украинские диверсанты. Это во-первых. Во-вторых, если ОБСЕ ехала по согласованной дороге, вернее, они же не самоубийцы, правильно? Они же не могли ехать по несогласованной дороге. Да они должны были ехать по согласованной дороге, трассе. То те орловцы эти должны были обеспечить, я так считаю. И кто бы то ни был, украинские диверсанты или там ЛНРовцы, они должны были обеспечить, потому что все-таки это международная организация. Именно их ответственность на этом висит. И последствия, я думаю, что погиб американский гражданин, и я думаю, что Америка каким-то образом должна отреагировать на это. Вот как вы считаете?
Ну да, вот мы это обсуждали уже, эти возможные варианты, вплоть до того, что, возможно, введение миротворческой миссии ООН сегодня как раз-то было актуализировано в разговоре Петра Порошенко с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Коллеги, я вот хочу вас попросить, чтобы вы послушали версию сепаратистов, там даже называют уже конкретные фамилии, это то, что сейчас рассказывают жителям неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, чтобы вы просто это прокомментировали. Так называемая, представитель так называемой народной милиции ЛНР, вот о чем сегодня заявил.
В 500 метрах от указанного места была выявлена так называемая «Лёшка», организованная украинской диверсионно-разведывательной группой. По найденным уликам и характеру действий установлено, что диверсионная группа состояла из 3 человек. Старший группы – майор Голудзяк Сергей Вячеславович. Он из состава 8-го полка сил спецопераций Вооруженных сил Украины. Командиром полка является Ковальчук Евгений Олегович. По тактике действий группы можно предположить, что украинскую ДРГ готовили инструкторы из Германии и Польши. Целью проведения диверсии является обвинение произошедшим силовых структур Луганской Народной Республики, а также основанием для привлечения украинской стороной военных специалистов из НАТО для разминирования подконтрольных Украине территорий.
Николай, к вам вопрос. Можно ли на следующий день по каким-то признакам определить по тактике, как говорили, да, что, как заявил представитель так называемой народной милиции, что инструкторами этой диверсионной группы являлись представители Германии и Польши? Вообще, возможно ли это?
Во-первых, то, что дается оперативная информация сразу с фамилиями, с методом действий, это практически нереально. Это нужно быть самому там, это все видеть, кто это был, фамилии, звания, Лёшки и тому подобное. Это просто абсурд для разведки, даже такой, как ЛНР, ДНР, в кавычках. Вот поэтому вот эта модель, это уже отработана модель информационной войны. Она сразу же называет лиц, она сразу называет исполнителей, и методы использования, и самое главное, последствия. А что же преследовали? Это привлечение специалистов НАТО там, и тому подобное. То есть это четкая модель, вот как обвинить украинскую сторону и далекоидущие цели в отношении формата именно привлечения американцев для контроля этой территории и практически экспансии, как они говорят. Ну, это как раз точно модель российской пропаганды, что вот именно тут американцы, они постоянные инструкторы, они проводят операции, они тут хотят полностью контролировать ситуацию, а украинская власть для этого создает все условия. Поэтому реальности в этой ситуации практически нет. Это специальная, так сказать, информационная операция. Вот, я думаю, что в данной ситуации при расследовании будут четко установлены и критерии, вот, что случилось, и конкретные доказательные материалы. Это будет основа и для международных миссий, и для экспертов высокого уровня, если будут привлекаться, как мы вот настаиваем на этой позиции, что были американцы распространяющие, пускай немцы, чехи, вот представители, соответственно, других стран, ну и пускай и России, Украины. Я думаю, что вот это будет объективно и эффективно. Вот эти все версии и фантазии, они отпадут.
Напомню, у нас в гостях военный эксперт Николай Маламуш, а также политолог Михаил Диденко. Мы говорим о том, кто виноват в подрыве автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 0800 300 403, телефон прямого эфира. Михаил, к вам вопрос. Вот Эдуард Басурин, небезызвестный в группировке ДНР, спикер местного генштаба, заявил, цитирую, что один из экипажей отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. С вашей точки зрения, почему в ДНР, так называемые, комментируют вообще это все, они чувствуют какую-то опасность для себя или что? То есть это какая-то их общая трагедия, общая ответственность? Все-таки дело ЛНР, наверное, то, что случилось на их подконтрольной территории?
Никто не запрещает представителю вооруженных сил там, так называемой ДНР это комментировать, то есть высказывать определенные версии. Но та версия, которую услышали от представителя ЛНР, ну, она, честно говоря, абсолютно неправдоподобная, поскольку силы специальных операций, это смешно, чтобы они действовали, как говорилось, там, на расстоянии 2 километра от линии разграничения, и тем более, чтобы их целью был автомобиль миссии ОБСЕ. То есть они, ну, абсолютно другие цели, абсолютно другие задачи. Можно предположить, что закладывали разведчики, там диверсионная группа закладывала, там, когда должен был проехать какой-то автомобиль или боевая там техника незаконных вооруженных формирований, но абсолютным бредом выглядит озвученная версия, что это было целенаправленно именно сил специальных операций. Почему Басурин комментирует? Просто хочет высказать, показать, что у него есть правдоподобная версия, что он умный, он... Единственное объяснение.
Михаил, а все-таки, если смотреть на то, кому это выгодно, мы сейчас обсуждаем, да, что таким образом США, оказывается, ну, вот из-за гибели своего гражданина, будут вынуждены как-то на этом всем реагировать. То есть, получается, Украине это все-таки случившееся каким-то образом политически выгодно.
Я бы не сказал, что Украина прямую выгоду с этого извлечет. Все-таки Украина заинтересована в том, чтобы миссия ОБСЕ работала без каких-либо ограничений, даже на той территории, и чтобы не переживали сотрудники миссии за свою жизнь, поскольку это ограничивает их возможности в ведении контроля. Безусловно, Соединенные Штаты будут вынуждены реагировать, но это, скорее всего, привлечет внимание, поскольку это все же миссия ОБСЕ как организации, и это привлечет внимание их проблемы, и, возможно, Украина сможет к этому воспользоваться с тем, чтобы инициировать дополнительные какие-то переговоры, инициировать дополнительные процессы, дополнительное давление с тем, чтобы ускорить мирный процесс.
У нас есть слушатель Руслан из Луганска. Здравствуйте, Руслан. Ваш вопрос или реплика?
Здравствуйте. Прошу прощения, ведущие меня буквально сорвали вопрос с языка о том, кому это выгодно, и о том, что нужно делать. Давайте вот буквально разберем логически, тем более сидят два умнейших человека. Выгода ЛНР от этого, малейшую хотя бы назовите, пожалуйста. А выгода Украины, ну их несколько. И кроме того, вот вы сейчас говорите о том, что были названы сразу же, как имели право и называть, и так далее, действовать, и называть кого-то, точнее, прошу прощения, сразу же были озвучены, кто виноват. А давайте вспомним ситуацию с Буком. Сразу же были названы украинской стороной, кто виноват. И у меня еще буквально один вопрос. Если все такие толковые специалисты, а убийства на Майдане, когда будут расследования вместе с убийством Шеремета, которые происходили на территории Украины, где нет ЛНР, ДНР и так далее? Все-таки давайте искать, кому это выгодно.
Ну, расследование убийства Павла Шеремета еще продолжается, еще идет, и мы, наверное, услышим какие-то результаты. Постоянно вроде бы полиция отчитывается. Но вот параллель с Буком нашим слушателям проведена. Видите, какие-то параллели. Но я уже, в принципе, как-то проводил.
Ну, в первую очередь, я хочу ответить как раз нашему слушателю, что мы за то, чтобы объективно расследовать и убийство на Майдане, независимо ни от того, кто сейчас назывался виновником, невиновником, и то потом, объективно, чтобы юридические факты. Точно так же система по Буку. Почему озвучено? Это было озвучено политиками и отдельными представителями власти. Вот, но в любом случае, это дело следствия. И международное следствие, и оно продолжается. И поэтому будет объективно дана оценка. Вот. Сразу же были озвучены российские стороны, что это украинские буки. Нашей стороны, что именно перемещение было зафиксировано, и космических буков российских. Поэтому да, был дан конкретный факт перемещения, соответственно, возможно, действие в этой зоне. А уже следствие дает четкие оценки. Точно так же и здесь мы настаиваем на том, чтобы была дана объективная оценка, но для того, чтобы было и гласно, и, соответственно, не было каких-либо упований на то, что или там кто-то ЛНР припрятал, или там украинская сторона виновата, вот, чтобы было и международное участие. Тогда будет полная оценка. Поэтому тут со стороны, особенно так называемой ЛНР и России, самая выгодная позиция – это открытость и квалифицированные оценки с привлечением ведущих специалистов мира. Тогда мы снимем всякие спекуляции. И поэтому однозначно и Майдан, и, соответственно, БУК, и вот эти события трагические, которые были с ОБСЕ, это подлежат очень квалифицированной, объективной оценке специалистами. Кому выгодно, в этой ситуации могут разные быть версии. С одной стороны, боевикам, потому что обвинить украинскую сторону в диверсиях и, соответственно, дискредитировать украинскую власть. С другой стороны, соответственно, выгодно, и, как вы говорите, там украинской стране для того, чтобы поднять какой-то имидж и сконцентрировать международные силы.
И третья версия, о которой говорим, что это случайность.
Это может еще случайность, это очень большая перспектива, что это может случайность быть, потому что есть, да, определенная косвенная вина в отношении того, что не обеспечили безопасность движения по этому маршруту. Это, в первую очередь, те силы, которые контролируют территорию. Это однозначно. Они должны контролировать при любой ситуации, при любых закладках, при любых, так сказать, недоработках по разминированию там, и тому подобное. Поэтому еще эта версия, она имеет право на жизнь, она должна быть установлена и, соответственно, сделаны выводы. Вот тогда мы будем говорить о конкретных фактах.
Михаил, вопрос к вам. В ОБСЕ уже заявили о том, что не будут уходить с Донбасса в связи с этим инцидентом. С вашей точки зрения, вот публично они заявили, что работа будет продолжаться. Не публично. Как-то поменяется протокол безопасности ОБСЕ? Что-то, может быть, как-то они по-другому себя будут вести, другие какие-то у них будут наработки, как-то поменяется их работа там?
А если позволите, буквально полминуты отвечу слушать.
Пожалуйста.
Ситуация с Боингом, ведь боевики сами хвастались тем, что они сбили самолет, только они не разобрались, какой самолет, и был радиоперехват соответствующих разговоров, то есть была ситуация ясна, не были установлены лица, кто непосредственно нажал на кнопку, кто непосредственно отдал приказ, но ситуация, кто совершил это преступление, была изначально ясна. В данном случае у нас нет никакой информации, никаких сведений, никаких перифатов или каких-то других данных о том, что было, что предшествовало этому происшествию. Обвинение сил спецопераций, ну, честно, это абсолютное безумие в данном случае. То же самое относительно расследования убийства Шеремета. Ну, первое, что приходит на ум, убийство Листьева, Лада Листьева в России. Это заказное убийство. Заказные убийства очень сложно расследуются. До сих пор не установлены, кто заказчик убийства Владислава Листьева. То же самое с Шереметом. Это сложное убийство, совершенное профессионалами, не так просто его расследовать. Теперь, по сути, вашего вопроса, как изменится мандат. Изменения мандата не будет.
Протокол безопасности.
Да, протокол безопасности, конечно, будут даны отдельные инструкции, будут усилены меры безопасности, будут возложены на руководителей групп, и мы знаем, каждую группу возглавляет руководитель, возложены дополнительные инструкции, и учитываться будут вся более ситуация, насколько проверенный маршрут, насколько безопасность. Будет запрашиваться, возможно, с украинской стороны, нет ли каких-то предпосылок для обстрелов или либо подобных происшествий. Будет, безусловно, усиление.
То есть это такое на устном, просто работа над ошибками, на устном уровне будет?
Конечно, такая работа всегда производится, и снова же будут расследованы обстоятельства, действительно ли этот автомобиль отклонился от маршрута, и что этому предшествовало. Может быть, просто этот автомобиль, ну, водитель мог отстать, заблудиться, там, может быть, машина недостаточно была мощная, чтобы преодолевать там разбитые дороги, совершенно и сложно сказать, что послужило тому, что автомобиль отвлекся от маршрута.
Михаил, с вашей точки зрения, вообще, если ОБСЕ, миссия, специальная мониторинговая миссия, уйдет с Донбасса, это насколько это критично? Вот уже не три года там работают, насколько важно их присутствие там сейчас?
Очень важно, ведь миссия ОБСЕ не только следит за линией разграничения, за тем, что происходит, кто обстреливает, с какой стороны летят снаряды в ту или другую сторону. И миссия ОБСЕ имеет широкий мандат, и в том числе следит за тем, как придерживаются стороны прав человека, что происходит на территориях вглубь от линии разграничения, является ли там жизнь обычных граждан там соответствующей каким-то критериям.
Грубо говоря, если они исчезнут, начнется что?
Если они исчезнут, то может быть очень сильное усиление бандитизма, который и так присутствует на оккупированных территориях, и определенные группировки, которые находятся, ну, почувствуют себя просто безнаказанными, и гражданам, которые Украины, которые проживают на оккупированных территориях, ну, их права будут существенно ухудшены.
Ну, в первую очередь нужно, конечно, отметить важность миссии, хотя она имеет определенные ограничительные функции, она не может вмешиваться в деятельность, так называемой ДНР, ЛНР или украинской стороны, вот, но она действительно контролирует ситуацию, контролирует именно свои, так сказать, компетенции выполнения Минских соглашений, и, конечно, вот эта ситуация, которая произошла, это еще повод усилить эту миссию и особенно ее функции, расширить, возможно, может быть количественно, может качественно, может по секторам, и это повод для давления и на Россию, и на боевиков, чтобы они с этим согласились. Это, возможно, переход и к другой модели, как мы говорим уже, представителей ООН, вот, которые будут контролировать ситуацию. То есть, это как бы еще один фактор для того, чтобы дать поводы для обеспечения гарантий и безопасности, и, соответственно, прекращения огня, и отведения техники, и, соответственно, контролей по всем регламентам, по всем режимам. Но это не решение проблемы в целом. Для этого необходимо более системные усилия США, Европейского Союза, возможно, двадцатки, которые, именно исходя из глобального регулирования, выйдут нам для регулирования по Донбассу. Но под условием критических проблем для мира, это, например, глобальная ядерная война и 18 еще критерий, которые мы называем им, и, соответственно, понудить Россию к таким решениям в глобальном формате и конкретно дорожная карта по Украине, по пунктам. Они могут собрать с Минского соглашения, но уже под другим форматом. Пока миссия только может выполнять эффективно тактические задачи, то, что, которые мы обозначили. Вот расширение их полномочий – это усиление тактических проблем или решение задач, особенно в плане безопасности. Это позитив, он должен быть сохранен и может быть немножко расширен.
Михаил, последний вопрос к вам. Сейчас некоторые связывают события с автомобилем ОБСЕ, с выборами во Франции. Не видите никакой связи там?
Нет, абсолютно. Я не вижу здесь связи. И реакция незаконно вооруженных формирований на данный инцидент, скорее всего, это трагическая случайность, что действительно был фугас заложен для других людей, кем тоже непонятно, и просто не досмотрели, не обеспечили безопасность, случился данный инцидент. Вряд ли это можно назвать террористическим актом. Скорее всего, это был как раз инцидент, связанный с нарушением безопасности. Я не вижу никакой связи с президентскими выборами во Франции.
В эти минуты ОБСЕ, представитель ОБСЕ в Украине, дает пресс-конференцию, на которой обещала давать пресс-конференцию, на которой изложит новые факты, которые удалось выяснить в связи с этим инцидентом. Мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, что к нам пришли. У нас в гостях были политолог, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Диченко, а также военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Мы говорили о том, кто виноват в подрыве автомобиля ОБСЕ. Не переключайтесь.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
А сейчас в обзоре прессы, почему России не грозит снятие санкций в текущем году и что ждет отношения Украины и Франции с приходом нового президента.
России не по карману одновременно вести две войны в Украине и Сирии. Однако она не может уйти из Донбасса ни с чем. Об этом в интервью журналу «Украина» заявила российский политолог Лилия Шевцова. Она отмечает, что Россия может закончить войну, но на своих условиях. Стремится к выполнению минских договоренностей в своей интерпретации. Также, по мнению политолога, альтернативу минским соглашениям должен предложить Запад. Правда, Германия и Франция пока не готовы их похоронить, поскольку заняты своими проблемами. И до сих пор надеются на компромисс с реализацией существующих договоренностей. Между тем, Москва будет пытаться возложить ответственность за провал Минска на Украину. Эксперт также не ожидает отмены западных санкций против России в текущем году. В экспертных кругах уже давно идут разговоры о том, что под видом российского угля в Украину идет топливо из неподконтрольных территорий Донбасса. Впрочем, как отмечают сами эксперты, проверить это точно крайне трудно из-за закрытости рынка. Даже у специалистов мало информации о том, каким образом происходит торговля. Об этом пишет сайт немецкой телерадиовещающей корпорации Deutsche Welle. В связи с этим то же самое может происходить и под видом импорта из других стран. Издание вспоминает расследование «Украинской правды», согласно которому систему, госкомпании покупают антрацит с неподконтрольных территорий Украины под видом угля из ЮАР. Именно поэтому одной из главных предпосылок для реального, а не эффективного замещения российского импорта эксперты называют прозрачную и понятную для игроков рынка политику власти в этой области. Украинская и российская экономики будут держаться подальше друг от друга. Освободившись от исторической зависимости от России, Украина будет ориентироваться на другие рынки, особенно на европейские, и на новые экспортные направления и энергопоставки. Это пишут эксперты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Отмечается, что Киев начнет расширять свои дипломатические и партнерские отношения и за рубежом. Фактически Украина уже начала наращивать свои экономические и оборонные отношения с Польшей и странами Балтии. И хотя Россия всегда будет представлять реальную военную угрозу для Украины, у Киева будет все больше возможностей проводить более агрессивную внешнюю политику, поскольку роль России в ее экономике сокращается. Эммануэль Макрон, став президентом, будет отстаивать прежде всего интересы Франции и Евросоюза. Об этом пишет «Зеркало Тыжня». Газета отмечает, что он за расширение санкций против России, если не будет прогресса в воплощении Минских соглашений на востоке Украины. Но вместе с тем и за постоянные переговоры с Москвой. При условии успеха украинских реформ Макрон и в дальнейшем будет поддерживать страну. Однако бесконечные коррупционные скандалы в Украине вряд ли будут побуждать его к этому. Зачем помогать неуспешной стране, которая на десятилетия завязла в кланово-олигархической борьбе. И к тому же Украина не является приоритетной сферой национальных интересов Франции. Избиратели будут ждать от нового президента решения французских проблем, а не расходования средств на помощь коррумпированным странам.
Похоже, что Фрекзита или выхода Франции из ЕС не произойдет. Зато главный претендент на пост президента Франции, очевидно, продолжит посредничество в возвращении мира в Украине. В этом убежден известный бельгийский политолог, профессор политических наук Льежского университета Мишель Эрманс. По его мнению, дестабилизация в Донбассе косвенно связана с тем, что Россия надеется на победу друзей, вроде Ле Пен. Однако прекращение войны в Украине помогло бы даже улучшению отношений между ЕС и Турцией, которая ищет сближение с Москвой, говорит в интервью «Радио Свобода» бельгийский эксперт.
Багато людей, включно із американським президентом Дональдом Трампом, стверджували, що після Брескіту може настати Фрескіт, тобто вихід Франції з Європейського Союзу. Перемога лідера Національного фронту Марін Ле Пен до цього призвела неминуче. Тепер, гадаю, цього не станеться, адже кандидатом на пост президента Франції, який найвірогідніше виграє у другому турі, буде Еммануель Макрон. Хіба б за два тижні, що залишилися до наступного раунду, сталося щось надзвичайне, скажімо, масштабна терористична атака. Ми бачимо, що різниця між Макроном та Ле Пен є доволі суттєвою – 2%. І опитування між французами вже свідчить про значнішу підтримку в другому турі саме кандидата-центриста. Макрон – проєвропеєць. Він продовжить нинішню взаємодію Франції та ЄС із Києвом та поважатиме угоди, підписані Україною.
Переможець першого туру президентських виборів Макрон також обіцяє тісну співпрацю в цій сфері з Німеччиною, яка теж виступає посередником у пошуку вирішення війни на Донбасі. Чи очікується тут якісь зміни?
Так, у цьому сенсі змін не очікується. Німеччина і інші держави європейського демократичного світу отримують додаткові гарантії, що робота із зміцнення Євросоюзу триватиме, а потужна об'єднана Європа – це також кращі стосунки із сусідами, зокрема із Україною. Якби влада опинилася в руках когось із екстремістських політичних партій на кшталт Національного фронту пані Ле Пен чи крайньолівої політичної сили «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона. Це призвело б до розпаду Європейського Союзу. З Макроном такого ризику немає. Так само зберегти і зміцнити ЄС прагний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка теж готується до виборів восени. Там теж ризики мінімальні. Або виграє Меркель, або ж кандидат від соціал-демократів Мартін Шульц, який теж переконаний європеєць. Тож два великі стовпи Європейського Союзу, Франція та Німеччина, вочевидь збережуть свої позиції та продовжуватимуть працювати для відновлення миру в Україні. Вони також намагаються знайти шлях у переговорах із Росією, бо є необхідність принаймні якоїсь нормалізації у цих заморожених відносинах із Москвою. Від цього виграла б насамперед Україна, бо, на жаль, війна знову набрала обертів. Тому зміцнена виборами у Франції європейська співдружність може в майбутньому далі посприяти мирові в Україні.
Ми є свідками того, що від політичного популізму на своїх виборах відмовилися спочатку австрійці, згодом нідерландці, нині більшість французів теж віддала свої голоси за демократичного кандидата. Чи це означає, що європейський електорат потроху приходить до усвідомлення небезпеки, яку несуть крайньо праві чи крайньо ліві політичні сили?
Гадаю, що так, особливо коли взяти до уваги те, що популізм розвинувся у місцях, де його чекали найменше. Насамперед, у Сполучених Штатах з вибором Дональда Трампа. Звичайно, американці вибирали з-поміж двох кандидатів, які їм були не до вподоби. Гіларі Клінтон навіть перемогла у народних голосуваннях, хоча американська система таки вказала на Дональда Трампа, який досі залишається складним у сенсі розуміння та контролю його подальших намірів. Популізм демонструє і Росія, і це, зрештою, виражається у прагненнях Кремля повернути собі колишню імперію, тому і страждає Україна, хоча ризики існують. І для інших держав, скажімо, балтійських країн, Грузії, яка ніколи не погодилася стати членом СНД. Зараз проблема виникла із Туреччиною, де популізм наростає з вражаючими темпами. Тож проблеми, так би мовити, стукають у двері Об'єднаної Європи. На це накладається місія Євросоюзу знайти вирішення російсько-українського протистояння, і деякі успіхи в цьому таки вдалося отримати.
Але чому, на вашу думку, попри все це, останнім часом інтенсивність бойових дій, обстрілів на сході України знову наростає?
Війна відновилася, і, можливо, не випадково саме під час передвиборчої кампанії у Франції. Була відчутна дестабілізація, адже Володимир Путін сподівається обрання президентом Марін Ле Пен. Російський президент водночас не є імпульсивною людиною, яка бездумно кидатиметься в бій. Він розуміє, що мусить вести переговори, скажімо, з американцями, хоча це складно. Але особисто йому потрібна взаємодія з європейцями з огляду на важливі економічні обміни. А посередині знаходиться Україна, тому всі зацікавлені у врегулюванні ситуації, особливо тому, що виникла нова проблема – Туреччина, яка скочується до авторитаризму. Ця держава, незважаючи на різкі розбіжності з Москвою, після збиття російського військового літака, попри її членство в НАТО, швидко зближується з Москвою. Для Євросоюзу це не добрий знак, бо йому було б вигідніше підтримувати добрі стосунки із Анкарою. Можливо, і з Туреччиною було б легше домовитися, якби європейці спромоглися зниження російсько-українського напруження та досягнення миру.
Схрон з гранатами обнаружил краматорский первоклассник во дворе своей школы. Мальчик вместе с друзьями играл возле спортивной площадки и в куче мусора нашел 14 боевых гранат. Откуда они взялись и как отреагировали полицейские, узнавал Никита Луцкий.
Опасную находку 7-летний Иван обнаружил на школьном дворе. Мальчик играл с друзьями и под обгоревшей автомобильной покрышкой увидел подозрительные предметы, вспоминает первоклассник Иван Калинин.
Тут гуляли, палки искали, ломали, типа оружие делали. А тут граната лежит. Моя подружка подумала, что это сначала картошка, уже хотела взять палкой. А я сразу подумал, что это граната.
Не раздумывая ни минуты, школьник отвел друзей в безопасное место и побежал домой, чтобы позвонить в полицию, вспоминает мать Ивана Лилия Калиниченко.
Прибежал домой, сказал, нашел гранату, звонил в полицию, я несовершеннолетний, я сообщила полиции, полиция приехала, оцепила.
Полицейские и взрывотехники установили, что в схроне было 7 гранат РГД и столько же F1, все найденное изъяли. О том, что вещи, похожие на боеприпасы, нельзя трогать руками, Иван узнал на уроках в школе. Здесь говорят педагоги о мерах безопасности, детям напоминают постоянно, рассказывает директор школы номер 3 Жанна Серикова.
Перед уходом на выходные и на праздники классный руководитель провела беседу о взрывоопасных предметах. В каждом классе у нас висят плакаты действия с взрывоопасными предметами и при обнаружении посторонних предметов.
В полиции считают, что гранаты здесь могли оставить боевики ДНР летом 2014 года. Такую версию озвучил заместитель начальника Краматорского отдела полиции Андрей Друмов.
Это осталось от боевиков, которые были здесь в 2014 году. Потому что то, как они были запрятаны, то, сколько находился этот обгоревший скат, делаем выводы о том, что эти гранаты были здесь оставлены в 2014 году.
Но местные дворники утверждают, что ничего подобного здесь оказаться не могло. По их словам, каждый день территорию убирают и проверяют. И не заметить ящик с гранатами они не могли, рассказывает дворник Василий Статюра.
Обход в субботу сделали, но дождь, мусор поубирали. А что, говорят, там она давно стоит. При дожде эта коробка раскиснет за полчаса примерно. Так, грубо говоря. одно говорят сухое, значит, она недавно появилась там.
Полицейские возбудили уголовное производство по статье 263 «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами». За время проведения АТО на Донбассе от неосторожного обращения с боеприпасами погибли 4 ребенка, еще 13 были ранены. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
В Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы А. В турнире принимает участие 6 команд – сборная Украины, Венгрии, Польши, Казахстана, Южной Кореи и Австрии. Две команды, которые по результатам всех встреч займут первое и второе место в турнирной таблице, перейдут в элитный дивизион. Два аутсайдера вылетят в чемпионат уровня ниже. В составе сборной Украины 11 игроков Донецкого хоккейного клуба «Донбасс». В выходные они провели матчи против сборных Венгрии и Польши. Обе встречи закончились поражением украинцев. Подробнее расскажет Ольга Стрижова.
Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы А стартовал в Киеве с матча Украина-Венгрия. Соперники сине-желтых в 2016 году заняли 15 место и спустились из элитного дивизиона в первый. А вот Украина, наоборот, только получила право выступать на таком уровне. Поэтому предматчевый накал ощущался во дворце спорта. Вот только встреча прошла без ажиотажа, который обещали организаторы. Пустые места на трибунах были, а в продаже билетов нет, рассказывает игрок Донецкого хоккейного клуба «Донбасс» и национальной сборной Никита Буценко.
Честно, не очень знал. Такое ощущение, что мы в Венгрии играли все-таки. Вот венгерские болельщики молодцы. Вот они реально поют песни, поддерживают. Очень приятно играть, когда так поддерживают. Надеюсь, скоро и наши болельщики будут так поддерживать.
Красно-бело-зеленый сектор действительно гнал сборную Венгрии песнями и танцами, и скандированием. Как результат, 3-5 в пользу сборной Венгрии и первые 3 очка в их корзине. Для Украины первое поражение и первые потерянные баллы. В составе сборной Украины шайбы забросили Сергей Кузьмик и дубль оформил представитель хоккейного клуба «Донбасс» Никита Буценко, которого признали лучшим игроком встречи из сине-желтых. По результатам первого круга он же становится главным бомбардиром. На матч с поляками сборная Украины должна была бы выйти уже раздраженной и показать, что они ничем не хуже лидеров их группы. Несмотря на колоссальную поддержку во дворце спорта и боевой настрой украинской сборной, победу сине-желтым выбороть не удалось. Роман Благой, игрок национальной сборной хоккейного клуба «Донбасс», признается, моменты были, но реализовать не смогли.
Ну, моменты есть, наигрыши есть, на последний момент. Момент завершающий бросок не доходит. Были при счете вот даже 1-2 проигрывали, были моменты забить, но вратарь Польши почистил.
Матч закончился со счетом 2-1 в пользу Польши. Несмотря на второй проигрыш, главный тренер Александр Савицкий доволен самоотдачей команды.
Соперники представят еще тяжелее. Будем стараться также биться самоотдачу, под шайбу ложиться. Может быть, где-то и получится где-то и вытянуть некоторые очки, которые достать, чтобы более-менее успешно закончить турнир. Это приезжают играют за свою страну, они пытаются сделать даже больше, чем на самом деле могут. Еще есть, вернее, силы еще добавить.
Теперь, чтобы сборная Украины не вылетела в дивизион ниже по статусу, нужно выиграть в следующих матчах. А соперниками остались 3 главных претендента на 2 путевки в элитный дивизион – Казахстан, Южная Корея и Австрия. С последними украинцы сыграют уже завтра, 25 апреля в 20:30. Дарья Куриная, Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбас.
Який ще метод? Спрокувала, запитала я. На мені ставили повно різних експериментів. Я задоволена результатом. Розумію, тактовно промовила стара. Тоді просто вислухайте мою пораду. Зробите, як знаєте. Отже, ви кілька разів повторили це магічне слово, яке ми всі так полюбляємо. Яке слово? І хто ми всі? Перепитала я. Люди, пояснила стара. Ми, люди. А наше улюблене слово – якби. Я чула його тисячі, а можливо й мільйони разів від своїх пацієнтів. І не тільки пацієнтів. Якщо замислитись, кожен подумки вимовляє його по 100 разів на день. Приклад, я впевнена, що зранку ви подумали приблизно так. Якби не домовленість з другом, я б ні за що не вийшла з хати. Чи не так? Ірен Роздобучко. Якби.
Запомні цю страницю.
Ви слухаєте «Донбас Реалії». Передаю слово Єгору Устінову. Він розкаже вам о свіжих новостях.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов называет военно-политическое руководство России ответственным за гибель члена миссии ОБСЕ и ранение 2 сотрудников миссии на Луганщине. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте СНБО. По словам Турчинова, этот подрыв является спланированным террористическим актом, направленным против миссии ОБСЕ на Донбассе. В группировке ЛНР обвинили в подрыве автомобиля ОБСЕ украинскую диверсионно-разведывательную группу. В России призвали к тщательному расследованию инцидента. Карантин, введенный в ряде школ Донецкой области в связи с резким похолоданием, продлен как минимум на 2 дня до 26 апреля. Так, занятия сегодня не возобновились в большинстве учебных заведений Покровска, а также во всех общеобразовательных учреждениях Родинского и Мирнограда, передает репортер. Как заявил заместитель Покровского городского головы Юрий Третьяк, вопрос о дальнейшем продлении или прекращении карантина будет зависеть от погодных условий. Из-за похолодания вынужденные каникулы до 26 апреля продлили и в школах Краматорска. Это касается учеников 1-8 классов. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 25 апреля, на Донеччине и Луганщине будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко – звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.